В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». У микрофона в московской студии Михаил Соколов. И с нами сегодня Михаил Касьянов, в прошлом премьер-министр Российской Федерации, сопредседатель партии, республиканской партии, партии «Народной свободы». Мы будем говорить сегодня и о Сирии, и о бюджете, и о выборах. Много тем актуальных в понедельник. Телефон 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. И вы можете послать свое сообщение с вопросом на номер +7 903 743 2801. Проявляйте активность. Я приветствую Михаила Михайловича на студии. И я хотел бы, конечно, начать с темы, которая на слуху. Все время приходят сообщения. Вот ситуация вокруг Сирии, применение химического оружия. Сегодня руководитель НАТО господин Расмуссен сказал, что применение химоружия должно быть решительно как бы отбито, отвергнуто. Ответ должен быть на эту химатаку. В противном случае диктаторы будут чувствовать себя безнаказанно. Но в то же время он против долгосрочной операции в Сирии. Ну, вот каково ваше ощущение? В каком состоянии сейчас находится мир? На грани войны или все-таки этой войны не будет?
Ну вот господин Расмуссен правильно сказал, что применение химического оружия не должно быть оставаться безнаказанным. Ни у кого нет сомнений в том, что химическое оружие было применено. Сегодня эксперты ООН выясняют состав этого химиката примененного. Какой снаряд это был? Ну, уже там говорят, что это зарин. Значит, ну, это мы узнаем. Но то, что оно применялось, это уже никакого сомнения нет. Вопрос, кем применялось? Когда мы говорим об обстановке в мире и какие дальнейшие действия будут, это очень важно. Конечно, эксперты ООН на это ответа не дадут. У них такой мандата такого нет. И такого возможности определить нет. Это могут определить спецслужбы. Как я понимаю, из всех документов, которые американцы предоставили, в том числе и России, там, может быть, впрямую там не раскрываются конкретные там факты, детали, но выводы и как бы там подходы к этим выводам сделаны, что да, это применилось, было применено официальным Дамаском, то есть правительством Асада. Это означает, что вопреки всем международным конвенциям, которые запрещают применение химического оружия, правительство одной страны применило против своих граждан. Это недопустимая вещь. И, конечно, в этом и есть существо всей проблемы. Дальше мы должны рассуждать, кто может обеспечить исполнение этих вот международных норм. Конечно, Организация Объединенных Наций, Совет Безопасности ООН. Совет Безопасности ООН не принимает уже не первый раз разных таких вот решений по чувствительным вопросам в силу неких обстоятельств.
Ну, это
обстоятельства
блокируют.
Простые. Россия и Китай в силу сложившегося состава постоянного членов Совета Безопасности после мировой войны. Да, это вот такой состав. Поэтому здесь и дальше нужно рассматривать так. Кто это может, эту миссию исполнить? Меркель сегодня правильно сказала, мы не будем ничего делать без решения ООН или без решения Европейского Союза или без решения НАТО. К НАТО не относится. Нет угрозы к тому или иному члену НАТО. При этом Расмуссен сказал, что если это Турция будет угроза, мы все выйдем. Значит. Но пока НАТО не может этот вопрос решать, поскольку это не в его мандате. Не то, что они не хотят, считают это неправильным. Мандата такого нет у нас.
Да, на Турцию никто не нападает.
На Турцию никто не нападает. Остается одно, сверхдержавы. Какие остались в мире сверхдержавы? В силу того, что происходит в нашей стране, Россия, надо сказать, признать, хотим мы этого или нет, не является сверхдержавой. Хотя в действиях наших руководителей и разных чиновников, конечно, прослеживаются нотки того Советского Союза, холодной войны, когда они там что-то пытаются бряцать оружием или угрожать бряцать оружием, и что-то какая-то риторика. Но ответственность реальная, конечно, у Соединенных Штатов. Поэтому там идет серьезное рассмотрение, серьезное рассуждение по этому вопросу. Правильные или неправильные выводы спецслужб, которые были предоставлены, которые могут являться основанием для принятия политического решения. Политическое решение Обама принял. Но он хочет разделить ответственность, возможную ответственность, с Конгрессом. Считает, что это правильно. Это очень сложно поставить себя в положение лидера такой страны и принимать такое решение о войне фактически. это значит, будут гибнуть люди.
Ну, то есть до 9 числа, пока Конгресс соберется, вот есть такая пауза?
Да, есть пауза для того, чтобы эти материалы были изучены конгрессменами, сенаторами, по вопросу того, что есть ли вот такая уровень такой ответственности, есть ли основания считать, что Дамаск официально применил оружие, и он должен быть наказан за прямое нарушение, преднамеренное нарушение, нарушение международных конвенций.
Я, знаете, что удивило? Вот Владимир Путин сказал, что ну как же так, они же не могут применять химическое оружие, это им невыгодно, а кроме того, они еще и наступают. Мол, зачем это? Правда, есть другая логика. Может быть, они так успешно наступают, правительственные войска, потому что они применяют это химическое оружие. Так что тут аргумент такой действительно странный, но в любом случае, вот я хотел бы вас спросить, все-таки вы входили в Совет Безопасности, вот как такой вопрос обсуждался бы, ну, представьте себе, там, 10 лет назад, да?
Ну, он обсуждался бы, конечно, по представлению и российских спецслужб, и Министерства иностранных дел, безусловно, это так бы обсуждался. Но предварительно были бы какие-то консультации, значит, он бы обсуждался в закрытом режиме, безусловно, да, и так это и делалось, и сейчас, я думаю, так же делается. Вопрос просто, какие аргументы и какие мотивации, в том числе политические мотивации, существуют. Но сейчас я вижу, как я уже сказал, такие нотки, ничем не обоснованные сегодняшним, значит, состоянием отношений в мире. Нотки такой холодной войны, Советского
Союза. То есть, если Америка против, то Россия...
Примерно так, да, да. И поэтому этот аргумент, который привели, который сказал президент Путин, о том, что кто-то наступает, и наступает, это, ну, это не про то. Вопрос о том, было применено химическое оружие, вопреки всем конвенциям. Это есть ответственность России, как постоянного члена? Есть. Вопрос мер. Вот надо меры обсуждать. Не говорить, что вы там плохие и ничего нам не доказываете, и вставать необоснованно на какую-то такую нейтрально противоположную сторону, а чувствовать свою ответственность за мир во всем мире, что называется, да, как постоянно член Совета Безопасности.
Ну да, женщины, дети погибли, и много погибло, да. Собственно, это уже факт.
Расмуссен в этом плане правильно сказал. Безусловно, это должно быть безнаказанно.
Наказано.
Вопрос, да, вопрос наказать как? Вот теперь оно просто уровень наказания должен быть определен.
Вот Татьяна нам написала на сайт «Загон» и спрашивает, а как вы считаете, зачем России нужна Сирия и чем для России закончится этот кризис?
Для России в глобальном плане Сирия нужна, но не очень. Там есть у нас, конечно, экономические интересы, есть некие военные интересы.
Долги, наверное, тоже?
Нет, там долгов уже, по-моему, уже нет. Хотя они были, но они были реструктурированы.
Списали, да?
Часть была списана, но поскольку Сирия не нищая страна, и они не могли быть списаны полностью. Uh-huh. Там часть могла быть списана по условиям Парижской клубы. Но у России там есть интерес. Эта страна такая достаточно развитая, и на Ближнем Востоке играет ключевую роль, и всегда там у нас были интересы.
Плюс военная база. Да,
но это в том числе. Это как тоже как экономический интерес в том числе. Uh-huh. И эти интересы могли бы быть соблюдены и абсолютно защищены. Если бы Россия, российское правительство, российские власти работали вот в том понимании мира. То есть, как это сегодня работает в 21 веке? Не пытаясь говорить, кто плохой, или кто хороший, хуже или лучше, а находить совместное решение этих проблем. Это ответственность России, как постоянного члена Совета Безопасности ООН. Но Россия сегодня... Эту свою функцию, доставшуюся, кстати, не заработанную нынешним правительством, а доставшуюся по наследству Советского Союза, не использует. Она пытается ее использовать так, как использует Советский Союз. Что, конечно, не соответствует вообще пониманию того, что происходит в 21 веке. По-другому российские власти сегодня не могут применять эту важнейшую функцию, которой Российская Федерация наделена как государство за свои прошлые неуспехи, а за свои прошлые позиции, в том числе и гибель людей, в поддержании и установлении глобального мира. И мы ответственны за сохранение глобального мира. То, что происходит сегодня в Сирии, вообще возможное дальнейшее ухудшение состояния Ближнего Востока, это ответственность Российской Федерации в том числе.
То есть получается, что в каком-то смысле российские власти больше думают вот о каких-то мелких противостояниях с Соединенными Штатами или о оружейных контрактах с Сирией, а не о вот этом самом глобальном мире. Так?
Получается, что так. Да, я именно к этому подвожу. Я, по крайней мере, так вижу. Если бы я был во власти, конечно, у меня было бы иное поведение, нежели чего сегодня я вижу у российских руководителей. Но ответственность за это существует. Да, нужно разобраться. Нужно разобраться, было оружие или не было оружие химическое. Очевидно всем, что оно было. Вопрос о детальных. С чьей стороны нужно... Есть сотрудничество спецслужб. Если нет доверия, значит, не передают секретную информацию российским спецслужбам для того, чтобы убедить российских руководителей в этом. Значит, нужно добиться этого доверия. и убедиться и принять консолидированное решение о мерах противодействия того, чтобы в будущем такого не могло повториться.
Чтобы химическое оружие не применялось.
Не применялось вообще.
Ну что ж, я напомню слушателям Радио Свобода, у нас в студии Михаил Касьянов, в прошлом премьер-министр Российской Федерации, сопредседатель партии РПР «Парнас», 8 800 222 12, телефон прямого эфира. Я хотел бы еще спросить, скажите, а вот в ваше время кто-то мог возразить на этом Совете Безопасности Владимиру Путину? Вот Путин бы сказал, мы Сирию не будем трогать, это наш союзник, а кто-то бы сказал, Владимир Владимирович, для нас это невыгодно по тем-то и тем-то соображениям, нам лучше сотрудничать с Соединенными Штатами.
Ну, я не хочу называть фамилии, но скажу вам, помимо меня еще два, ну, максимум три человека могли бы высказывать в мягкой форме, но могли бы высказывать отличное от мнения Путина, мнение по тому или иному вопросу, отличное суждение.
Сейчас эти люди во власти есть?
Нет.
Никого?
Никого.
Интересная такая эволюция российской власти. Ну что ж, давайте мы поговорим еще на одну важную тему. Это тема экономическая. Владимир Путин, выступая перед студентами на Дальнем Востоке, сказал, что возможно сокращение социальных расходов. В том числе другие представители правительства говорят о том, что, по всей видимости, надо отменить такую меру, как предоставление так называемого материнского капитала. Что вы думаете об этих решениях? О том, что придется жить посредством, по-моему, многие специалисты говорили еще год назад, вот когда появились эти майские указы.
Ну, мне кажется, что Путин не говорил о социальных расходах. Об этом говорил министр финансов неделю до этого.
То есть оно совпало, да?
Ну, оно совпало, да. Но то, что Путин это объявил, это говорит о том, что все-таки люди думают. Это то, что я обычно говорю и в вашем эфире, и где я еще общаюсь, о том, что я по-прежнему верю, что все-таки благоразумие существует. И нынешние власти, они не безумцы, они должны все-таки дойти до каких-то правильных решений.
Цитата «подрезать бюджет».
Подрезать бюджет, да.
Звучит ужасно.
Да, поскольку ситуация действительно меняется, надо, конечно, это было готовить и общественное мнение, и себя еще в прошлом году, год назад, было это очевидно, когда в прошлом году формировался бюджет, и были оценки развития страны и возможности тех сценариев развития, то когда заложили 4,6%, а еще был сценарий, где там 5 и больше процентов, значит, тогда мне уже было очевидно, что больше 2 это не будет. Это был год назад. Но когда уже потом, там, в декабре стало известно, что с октября прошлого года нет роста промышленного производства, и до сегодняшнего дня, кстати, уже 9 месяцев, 8 месяцев, в России отсутствует рост промышленного производства. ВВП, вот те, то, что объявили сегодня, прогноз уже не, даже меньше тех 2%, которые я прогнозировал для развития, для роста ВВП, уже 1,8. А я думаю, что еще меньше будет. Промышленное производство до сих пор не растет. Этот рост основан исключительно на высокой цене на нефть. И то уже, даже этого не хватает, поскольку отток инвестиций, огромный отток инвестиций, он минимизирует даже и высокую цену.
А сколько сейчас Россия теряет? Вот?
Ну, в этом году прогноз там 80 миллиардов будет.
Даже 80?
Да, было 70, в прошлом было, там, по-моему, 60 было, значит, да. Там 47 только было в первом полугодии этого, когда еще Игнатьев говорил об этом, объявлял. Сейчас уже, по-моему, прогноз до 80 миллиардов. Это огромный.
Капитал бежит.
Абсолютно, абсолютно. И у России то преимущество, которое есть из-за торгового баланса, оно будет сейчас минимизировано из-за оттока капитала. И все способности удерживать, в том числе стабильность рубля, они будут, способности будут минимальными.
А ведь рубль фактически слегка так девальвировался.
Да, пока это говорят монетарные власти, Минфин, о том, что это никакая не девальвация, это плавная, так сказать, настройка.
7%,
что,
да,
настроили. Что, в принципе, это правильная оценка, правильное выражение, что это плавная легкая настройка. Но девальвация возможна. Возможно, если будет происходить то же, что происходит сегодня. И поэтому, понимая это, Путин и уже начинает говорить, не хочет, но вынужден говорить гражданам о том, что да, мы будем сокращать расходы. Есть что сокращать. Еще даже до социальных расходов есть что сокращать. Слава богу, что к этому уже подходит и тот главный человек в стране, от которого это зависит, который не хочет это ни во что это делать, хочет, чтобы все было хорошо, и деньги сыпались, так сказать, текли рекой. Но вынужден уже признавать, что не так все просто. Потому что от этого зависит вообще благополучие, не тоже благополучие, а стабильность жизни, значит, каждого россиянина, всех нас. Поэтому надо сказать, что это, ну, по крайней мере, первое озвучивание такого возможного решения, оно правильно, оно когда обнадеживает, что все-таки благоразумие еще присутствует.
Михаил Михайлович, а все-таки вот о благоразумии. С какого бы конца нужно было бы вы знаете прекрасно российский бюджет, начинать сокращение. Потому что то, что как представители Минфина все время говорят о социальных расходах, но это вызывает достаточную тревогу, поскольку и расслоение высоко, и бедных в стране много. И, в общем, это не самый большой кусок российского бюджета, как мне кажется.
Я, конечно, сейчас не так хорошо знаю бюджет, как прежде, но очевидно по общим цифрам расходов, которые запланированы исполняться в этом году, что очевидно, те расходы, которые связаны с всякими проектами, они должны быть сокращены.
Проекты это что, например?
Проекты это то, что у нас уже прошедший проект. Это остров Русский, который сейчас Путин посещал. Все, что уже было вложено. Это и олимпийские стройки.
Хотя, но с этим уже все.
Хотя там называется, что сделаешь. Это частная инвестиция. Не частная инвестиция. Это не частная инвестиция, я утверждаю. Это государственные средства, которые вложены или из бюджета, или выданы государственной гарантией государственными банками, под которых прямые обязательства Минфина. Прямые обязательства государства. И если эти средства, или по этим кредитам никто не будет платить, а по ним уже не платят, то это ляжет все на бюджет. Это уже происходит. Огромные-огромные деньги.
То есть Сочи практически все за счет государства?
Практически на 90% за счет государства. Сколько там разворовано, это отдельная тема. У нас Борис Немцов, специалист, поэтому он брошюрку специально выпустил. Там все это расписано.
Там все больше и больше фактов добавляется.
Вот. Да, вот такого рода проекты, они и есть. И меньше, конечно, и так далее. Это в первую очередь. Второе, конечно, это чиновничий аппарат, который после уже с моего ухода в два раза уже вырос. Это просто безумство какое-то. Количество министерств в мое время было 22, что ли. Сейчас, по-моему, если брать с агентствами, с надзорами и так далее, там штук 60, значит. Это каждый со своим штатом и так далее, и так далее. Количество там перевалило, там, по-моему, что-то там за там, 1,5 миллиона гражданских чиновников.
Ощущение такое, что чиновников стало больше, чем в Советском Союзе, если их считать тогда и государственных, и партийных. Тогда же было двойное.
Мы еще не берем еще военных столько же. И у всех же сейчас повышение зарплат. Сейчас объявили новое повышение зарплат всем. И денежного содержания военнослужащим, и зарплат, значит, гражданским чиновникам. Это же тоже огромные деньги. И это, конечно, сильно раздражает граждан. И это отбивает у них способность или желание вообще заниматься каким-то предпринимательством. Предпринимательская инициатива полностью, значит, уже задушена. И люди просто уезжают. Уезжают, а нет инвестиций, инвестиций ноль, нет инвестиций, нет экономического роста.
Но государственные это инвестиции есть? Вот РЖД, например, обещает большие деньги.
Инвестиции, все тоже, это не движение вперед. Государственные инвестиции могут как-то помочь взбодрить, значит, общее настроение. А если настроение резко отрицательное, то госинвестиции не заменят предпринимательскую инициативу и частные инвестиции, а именно желание создавать рабочие места и создавать новое производство. Государственные инвестиции должны идти в инфраструктуру. Это правильно они должны идти. И РЖД просто, вопрос другой, уместно ли сейчас или уместно ли в таком объеме, но это правильное направление инвестиций.
Также... Но они хотят проложить, я так понимаю, скоростную дорогу в Казань, и эксперты сомневаются, что достаточный там пассажиропоток и так далее.
Михаил, сейчас это можно не обсуждать.
Но это интересно.
Направление правильное. Но вопрос, когда в тот период времени, когда в стране отсутствует желание инвестировать, то для чего это делать? Когда люди бегут и закрывают предприятия и уезжают за границу, то для чего это делать?
А я знаю такое слово, называется боковичок, знаете, да?
Это, наверное, так вот кто-то на эту тему там и рассуждает так же, значит,
что мы большой возьмем проект, а с этого будет ручеек куда-то в карман.
Да, да. И нам, видите, пытаются просто, значит, уже власти пытаются навязать такое ощущение, всем приучить нас к мысли о том, что власти, могут решать даже какие-то отношения между людьми и так далее, даже давать правовую оценку их личных отношениям. И к этому такие примеры. Например, вот закон об запрете клеветы или лжи в отношении правды о Великой Отечественной войне.
Да, но это зависло пока, да, пока они отдыхают.
Ну, принятый закон о запрете пропаганды гомосексуализма, где там не определено никаких понятий, как это, что применяется.
Это создание образов врага, да?
Да, эти законы не применяются. Или закон о защите чувств верующих, значит, да. Законы невозможно применить.
Ну, если захотят, почему? Избирательно можно.
В том-то и дело.
Выберут нас с вами.
Я и говорю, что эти законы демонстрируют о том, что власть готова вмешиваться в отношения между людьми.
Ну, и частный бизнес, наверное, тоже чувствует, как в его жизнь вмешиваются все время.
Однозначно. Это, конечно, это так и есть.
Мне кажется, что, знаете, показателем вот отношения к частному бизнесу была вот эта так называемая амнистия, за которую так бурно боролся омбудсмен по делам предпринимателей господин Титов. И был такой большой пиар в мае где-то, и сколько людей выпустят, которых несправедливо там как-то осудили, ограбили, обвинили в мошенничестве, какими-то рейдерскими схемами, так сказать, обложили, и, в общем, они попали под неприятности. И вот мы видим статистику, там где-то десятки людей только выходят. То есть это, конечно, поразительная история. Какой был замах и какой результат? И, наверное, тоже бизнесмены понимают, что у них нет какой-то реальной защиты от государства.
Ну, однозначно. Ну, я просто как бы общаюсь с бизнесменами из разного калибра, что называется, но у всех настроение очень пессимистично. И никто не планирует в ближайшее время вкладывать какие-то деньги в развитие. Все думают, как только спасти существующее, а еще лучше как распродать, значит, и каким-то образом уйти, что называется, так сказать, в наличные, где-то спасти их, чтобы это было, значит, для будущего времени, когда придут более лучшие времена, чтобы можно было потом было развивать какие-то свои производства, свой бизнес, значит, да. Поэтому сегодня люди все пытаются где-то скрыться каких-то по щелям, за углом и так далее.
Да, но одна из интересных историй вот последнего времени — это история с Уралкалием и Беларусь-калием. Конечно, арест представителя Уралкалия в Белоруссии, а теперь и возбуждение уголовного дела против господина Керимова белорусскими властями, и какая-то очень странная, невнятная такая реакция российских властей, она тоже, в общем, показывает, что вот крупный российский бизнес, он не защищен и в пределах, так сказать, соседей.
Не защищен. Я поначалу, когда услышал это, подумал, что это очередные причуды Лукашенко.
То есть взыграла какая-то ретиво, да?
Да, вот да, 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 да. Но поскольку там я понимаю, что он отказался от тех соглашений, которые были с Уралкалием, я имею в виду между совместное предприятие по совместной продаже. Фактически продажи через одно окно.
Да, но это было еще полгода назад. Да, собственно, нарушил контракт сам Лукашенко.
Да, 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 да. Что вот это вот я так посчитал, что это как раз это и есть его такая реакция, что почему-то кто-то ему, так сказать, осмелился что-то такое перечить там, да? Но когда сегодня слышу, что там уже и российские следственные органы, и те там в совокупности что-то такое разбирают, что, оказывается, там есть и нарушение к российским менеджерам тоже все это дело, у российских властей, тут уже что-то мне кажется про другое, и цели всего этого немножко другие, значит, просто идут совместные действия с двух сторон, значит, да, значит, обе стороны заинтересованы как-то там, видимо, в разрыве или там, так сказать, дележе, это... я не удивлюсь, если сейчас начнутся какие-то проблемы с разделом там Уралкали и так далее.
Ну да, собственно, ощущение такое, что какая-то группа влиятельных людей в России очень обрадовалась этому решению Лукашенко и готовится, так сказать, его здесь подхватить, а другая пытается как-то воздействовать.
Вот именно так. Поначалу реакция была: мы защитим наш бизнес, никому ни на шаг не дадим ничего.
Как же так его премьер-министр звал?
Как же так, и так, да. И через там буквально неделю уже все по-другому уже, значит, да.
Ну,
уже
да.
Будет допрос совместный будет, и так далее, и так далее. Вот я только что слышал вот сейчас, что будет допрос Керимова здесь уже в Москве, я так понимаю, значит,
да. Российско-белорусский
исследователь. Да.
Это, конечно, очень интересно. Такое впечатление, что Александр Григорьевич Лукашенко лучше разбирается в российских реалиях, чем многие российские политологи.
Вполне возможно, что так. Если он окажется в выигрыше от этого всего, в экономическом выигрыше по калийным делам, это именно будет, ваша мысль будет подтверждена, то, что он понял, что существует какая-то там внутри власти разногласия, и он этим воспользовался.
Михаил Михайлович, а что бы вы делали в такой ситуации? Вот взяли, прихватили российского крупного бизнесмена, который поехал в Белоруссию по приглашению премьер-министра, да еще и вы участвовали в том, чтобы разрулить этот конфликт, сказали, давайте там съездите, поговорите с премьер-министром, там сделайте, чтобы и России было хорошо, и Белоруссии хорошо. Что бы вы делали, извините, на месте Дмитрия Анатольевича Медведева?
Во-первых, такие меры, как арест, недопустимы. Арест предпринимателя. Это я еще говорил еще все времена, начиная с Ларковского и Лебедева. Недопустимы такие меры вообще. Во-вторых, насчет, конечно, там есть, как мы видим из прессы, нарушения со стороны белорусской стороны, игнорирование договоренностей. И какие-то, видимо, есть тоже нарушения с российской, потому что, как я тоже читал в прессе, что после создания совместного предприятия по совместной продаже, что доля российского калия стала резко расти в объемах продаж. Это означает, что в свою пользу российские предприниматели...
То есть обиды были?
Да, обиды были. Но то, что за этим следуют аресты, конечно, недопустимая вещь. Конечно, я так же, как и в те времена, требовал бы немедленного освобождения.
Ну, а кто может разрешать такие конфликты, если бы это было каким-то разумным путем, да, не какой-то арбитражный суд, вот есть этот таможенный союз не очень понятный в рамках вот этого вот российско-белорусского мистического государства? Кто может быть арбитром в таком хозяйственном споре?
Ну, здесь, конечно, прежде всего это правительство, там есть правительство союзного государства, хотя оно, может, впрямую к этому отношение не имеет, но есть российско-белорусские отношения как союзного государства. И два премьер-министра, безусловно, не говоря уже о двух президентах, этот вопрос могут решить незамедлительно. Вопрос в желании эту тему обсуждать.
Ну вот странно, Владимир Путин от этой истории уклоняется. Как-то его мнение, в общем, не слышно. Да и премьер как-то тоже молчит. Вот интересно.
Нет, вначале, по-моему, или премьер, или кто-то из замов высказались, что недопустимые меры и так далее.
Кремля, Ушаков.
Ну, да, но буквально через неделю-две это все это ушло, и другая тема, как я сказал, уже возникла, что да, наверное, они тоже виноваты, российские менеджеры.
То есть прогноз такой, что будет непросто, скажем так, что человек арестованный, этот Баумгартен, посидит, по всей видимости.
Ну, я думаю, что все-таки, наверное, не очень долго и не очень, так сказать, там, мучить его, наверное, не будут все-таки. Мне такое предположение.
То есть не какой-нибудь там оппозиционер и революционер.
Да, да, это не про это, да. Это буквально вот игра Лукашенко, значит, на тех слабых местах, которые он увидел в российском руководстве и отношении бизнеса и российских властей. Я думаю, что здесь кроется его хитрость.
Но что он может выиграть? С другой стороны, этот конфликт, он, конечно, еще и Украину отталкивает, как мне кажется, когда они видят вот такие добрые отношения внутри этого таможенного содружества. Многим тем, кто даже был пророссийски настроен, не очень захочется в него входить.
Нет, я думаю, что нужно Беларуси для этого, это то, что почему они вступили в этот альянс. Что там больше 50, там 55, что ли, или 53% всех продаж калия было белорусских. И он хотел бы, чтобы так и было. А когда это упало там до 45, по-моему, вот это его и возмутило. Сказал, продавать отдельно от них. Вот это и есть причина конфликта.
Всего ничего. Такая вот мелочь. Хорошо. Я вернусь еще раз к бюджетной теме, тем более, что тут у меня есть как раз вопрос. А вот военные расходы все-таки можно было бы как-то сократить сейчас? Или все-таки вот то, что вы говорите, повышение зарплат, все эти расходы, так сказать, на, собственно, содержание людей, да, не на технику, они столь велики, что практически невозможно уже сокращать военный бюджет?
Ну, так отвечать просто нельзя впрямую на такой вопрос. Поскольку не из-за того, что я не хочу. Во-первых, у меня нет таких данных, знаний сейчас на эту тему. Во-вторых, конечно, все начинается просто с военной доктрины. Какие цели? Цели вообще, значит, какие есть враги, какие есть угрозы, и для чего нужна, как построена вся обороноспособность страны, как она выстроена, против чего. Это отсюда уже будет уже построение вооруженных сил и всех других военных, что называется, всей военной организации Российской Федерации. Ну, конечно, то, что идет перевооружение, это, наверное, правильно, но вопрос я не слышал и не видел, чтобы была принята новая доктрина обороны, которая бы выглядела по-другому. Я видел одну, или читал одну, как, по-моему, в 1907 году или каком она была, но она фактически повторяла советскую, что неправильно однозначно. Почему тогда в том числе были в значительной мере еще испорчены отношения, поскольку в этой доктрине говорилось, что все кругом враги, и Соединенные Штаты это в первую очередь.
Поэтому, по привычке.
Да, по привычке. И НАТО, и так далее, и так далее. И все эти разговоры вокруг ПРО, вместо того, чтобы выстраивать атмосферу доверия и взаимно защищать свои интересы и своих граждан от возможных угроз, вновь было обозначено, что будет противостояние Россия-НАТО, Россия-Соединенные Штаты. Это неприемлемо, конечно. Если это так, то это весь бюджет военный неправильный, потому что не соответствует национальным интересам Российской Федерации. Национальный интерес Российской Федерации не связан с противостоянием с НАТО. Они связаны с дружбой с НАТО. а может быть даже и создание общей организации, которая обеспечила безопасность всех граждан, всей Европы, включая Российскую Федерацию. Вот тогда на этой основе, если такая доктрина есть, должен выстраиваться и военный бюджет. Каким он будет? Поскольку это уже было бы взаимоотношения с другими странами, часть бы этой заботы нашей, в том числе и расходы, взяли бы другие. Они такое желание демонстрируют. Они говорят, доверия нет. Потому что вы по-другому понимаете мир. Мы говорим, что права человека – это главная ценность, а вы говорите, нет. Каким бы ни был диктатор, что бы он ни делал, суверенитет – это выше. Он может убивать сколько хочет. Главное – суверенитет. Да, главное – суверенитет. Это доктрина начала 20 века или середины 20 века. Мир живет уже в другом мире, в другом веке. А российские руководители мыслят теми категориями. В этом
да.
есть победа.
Геополитика, да. да. Такая странная. И тем более, что угрозы, конечно, России, они совершенно не на Западе, а конечно. С другой стороны, прямо скажем. Скажите, вы следите, естественно, за московской кампанией. Вот в этой кампании, я имею в виду выборов мэра Москвы, стал таким доминирующим вот этот элемент, связанный с мигрантами. И люди, которые не обращали на это внимания еще несколько месяцев назад, сейчас при опросах говорят, главная угроза нашей жизни – это вот как раз мигранты, какие-то люди, которые понаехали тут и так далее. Как вы воспринимаете раскрутку вот этой темы всеми, практически всеми кандидатами?
Ну, скажу так, что эта тема очень важная, но она сегодня перешла в плоскость популизма. Если постоянно, скажем так, муссирование этой темы и приведение аргументов, оно естественно и свойственно Алексею Навальному, поскольку он всегда так высказывался, то любые другие сегодняшние участники этих выборов, для них это неестественно. Иногда кажется смешно. Человек, который вообще никогда эту тему не обсуждал, и никакой политической программе, ни партии, ни этого человека это не было, вдруг это появляется эта тема. Она как искусственно навязана. Это неправильно. Превращается просто в популизм. Вообще ничего общего тогда с реально видим ситуации нет. Но еще раз хочу отфиксировать свое понимание этого дела. Поскольку проблема мигрантов связана с ними, не с мигрантами.
А с чем же?
С коррупцией в Российской Федерации. И только с этим. С коррупцией. Коррупцией при ввозе сюда или так, инфильтрации этих людей сюда незаконных. И дальше, даже кто законно приехал, отношение к этим людям здесь. Со стороны властей, со стороны полиции. И что постоянно провоцируются коррупционные отношения. Поэтому эти граждане и живут в таком непонятном режиме. В полунищенском режиме. Если бы все было по закону, то законы можно было подправить, если требуется, но все соблюдалось бы, эти мигранты нужны. Трудовые руки в Российской Федерации и в Москве в особенности очень нужны. И этих рук много, просто если бардак полный, подчеркиваю, весь бардак из-за коррупции, а не из-за того, что эти люди здесь.
Ну да, но с коррупцией это как побороть ее?
Поэтому наш кандидат РПР Парнас Навальный, он борец с коррупцией, и эту тему он знает, поэтому надеемся, что он сможет с помощью экспертов выстроить правильные либерально-демократические способы настраивания этой ситуации.
Но он-то за визы со странами Средней Азии, а вот у вашей партии есть позиция по этому вопросу какая-то партийная или у вас личная позиция? Значит, нужны визы или нет?
Моя общая позиция была в то время, когда я был во власти и первый период после этого, что не надо. Поскольку мы страна, которая должна своим примером показывать, как можно строить, вообще формировать развитие страны. Для всех стран СНГ это должен был быть ярким примером. И это было в том числе в отношении Белоруссии в то время, когда мы строили союзное государство. После того, как Россия свернула с пути построения демократического государства и нормальной рыночной экономики, я изменил свое решение в связи с изменившейся ситуацией. Поскольку Россия больше не строит ни демократическое государство, ни рыночную экономику. Государственный капитализм для друзей – это то, что сегодня существует. В этой конструкции невозможно регулировать эти очень чувствительные вещи, такие, как есть иностранные мигранты. Поэтому ограничение граждан от произвола властей и ограничение граждан от возможного криминала, который приносит, хотя это небольшой процент, но все равно есть, который приносит эти граждане, приезжающие легально или нелегально, конечно, это ограничение нужно. Но это временная мера, она не фундаментальное решение. Фундаментальное решение – это смена политического курса. и борьба с коррупцией для того, чтобы законы исполнялись всеми одинаково и были применимы к любому. Тогда эти люди, приезжающие сюда, будут успешно работать на благо развития Российской Федерации граждан, проживающих здесь, и сами для себя будут зарабатывать, для своих семей.
Ну, то есть сейчас вы в каком-то смысле за визы?
Временно за визы, как мера ограничительная для того, чтобы как-то смягчить обстановку в Москве.
За визы с какими странами? Можно уточнить?
Ну, это в основном, я так сказать, вижу, что это там, откуда мигранты, откуда людей беспокоят. В основном это Средняя Азия.
Ну, а как быть с тем, что половина мигрантов – это Украина и Белоруссия, они не беспокоят? Их не надо регулировать?
То, что я вижу в прессе, то, что я вижу в мнениях людей, это их не беспокоит. Более того, у нас Украина особый режим. Там даже не надо регистрироваться. Режим для украинцев проще, чем для россиян, живущих в России. В России должен переехал на жительство, даже на временное жительство в другой город, должен зарегистрироваться. Для украинцев 3 месяца можно не регистрироваться.
Ну, это и неплохо, на самом деле. Либеральные меры еще какие-то
реликты сохраняются. Я поэтому говорю, что это еще в мое время это было принято. Либеральные меры. Поэтому либеральные меры должны были приняты для других. Потому что мы должны быть примером, образцом для других. Но мы сегодня, наша страна, к сожалению, в силу действий наших властей, не являемся примером, а являемся антипримером. Но нужно в это время спасать людей, ограничить людей от тех проблем, которые возникли в связи с тем, что власти изменили политический курс на негативный.
То есть с тем, что власть неэффективна.
Временное выживание, да.
Хорошо, ну вот к самой кампании. Вот вы сказали, кандидат в мэры от РПР Парнас Алексей Навальный, а он как-то очень стеснительно об отношениях с вашей партией высказывается. Вы не обратили внимания? Вот в газете «Ведомости» сегодня есть интервью, где его спрашивают как раз, насколько руководители партии РПР Парнас, бывший премьер-министр и бывший вице-премьер, соответствуют вашим лозунгам «не врать и не воровать». На что он отвечает: «Я не думаю, что Немцов, Касьянов и другие руководители Парнаса нуждаются в моих адвокатских услугах, они сами за себя могут ответить. Я обратился к Парнасу как зарегистрированной политической структуре, получил от них поддержку, за что я благодарен. Они стали для меня техническим трамплином для выдвижения, решили такую важную проблему. Они в целом, конечно, мои политические союзники. Там есть разные люди. Можно я таким ответом ограничусь?» Это вот сказал Алексей Навальный. Ну вот как-то он вас стесняется. Вы ему так сильно помогли, а он вот стесняется. Что-то такое нет, чтобы сказать, что Касьянов, Немцов замечательные люди, соответствуют лозунгу «не врать и не воровать». Не обидно?
Ну, во-первых, идет кампания. Идет политическая кампания. Есть совершенно тактика работы с населением, с избирателем. Вы понимаете, что сегодня Навальный открыл, вообще-то, создал новую волну. Люди, которые не ходили голосовать, молодежь, придут. Чему я очень-очень рад, что именно Навальный сегодня, вот скажем так, вскрыл этот вот пласт. Потому что люди увидели, молодежь до там, 35, до 40 лет, увидели, что да, появились новые политики, которые высказываются, общаются с людьми. Это очень важно. И поэтому, я думаю, что результаты будут не очень, так сказать, предсказуемы. Потому что эти люди, я вижу и общаюсь с ними, кто раньше не ходил голосовать, сегодня все идут. И у всех просто не из того, что они какие-то фанаты Навального, не из того, что они любят его или что-то там такое там, по вопросам борьбы с мигрантами или чем-то еще они его поддерживают, а потому что они понимают, это вообще-то сегодня единственный на этом этапе в нынешнем году человек, который может дать какую-то, скажем, волну или импульс каким-то изменениям. И если итоги голосования будут большими, я имею в виду в пользу Навального, то это даст вообще переосмысление ситуации, в том числе и для власти. Мы вспоминали Путина, когда он сказал, что нужно расходы начинать сокращать. Все какие-то начинаются, так сказать, ростки благоразумия проявляться в действиях. Пока еще не в действиях, трезвее, да. Это тоже в это сюда же идет. Это очень важно. И главное достижение этой кампании будет, что молодежь встает. Что касается нас, ну, мы знаем наши позиции, мы знаем, что мы перед законом чисты, и Немцов, и я, и другие. Другое дело, что нас грязью обливали и обливают все эти годы. Да, это у людей откладывается. Вы же знаете, как россияне относятся к всему там, что...
Смотрят телевизор.
Да, дыма без огня не бывает, бла-бла-бла, и так далее. Значит. Поэтому наша задача сегодня не говорить о нас хорошие слова, а сделать так, чтобы люди начали осознавать, что вообще-то будущее их, в их руках в том числе, и в первую очередь у молодежи. И то, что сегодня это происходит, это серьезное, серьезное изменение ситуации.
Скажите, а вот все-таки какова позиция ваша? Вот я имею в виду партии. Это голосуйте за Навального или голосуйте против Собянина за любого кандидата, как бывало уже, за второй тур?
Нет, наша позиция, голосуйте за Навального, мы его выдвигали, это наш кандидат. Пускай это было не единодушное голосование, также не единодушные люди, наверное, в нашей даже члены партии дадут за него голоса, но большинство, да, это так, да, это такая позиция, голосуйте за Навального, это так.
А что вы скажете о Сергее Собянине? Вот опять же, вы следите, наверное, за кампанией, можно, наверное, какие-то итоги подвести. Мог бы он, вот скажем, он же отказался от дебатов, мог бы он на равных вести дискуссию с вашим кандидатом?
Ну, сейчас мне трудно вот личностные качества, скажем так, сравнить, но то, что Собянин, в принципе, конечно, с хозяйственной точки зрения, там, многие вещи делает правильно, это так. Вопрос в другом, что я не рассматриваю эту компанию как вот... или в меньшей степени рассматриваю эту компанию как, скажем, хозяйственную, а в большей степени как, скажем, политическое оживление ситуации. Оно важно вообще для будущего страны. Но, конечно, при этом очень важно, что хозяйственная составляющая интересует москвичей, и они, в первую очередь, когда будут голосовать, они голосовать будут по этой причине. Поэтому я и вижу, что по опросам социологов всех трех центров, что вроде как у Собянина там 55-65% вот так дают.
Ну и снижается.
Да, снижается. И снижается. Потому что люди хотят, конечно, прежде всего видеть мэра, как я вижу, значит, хорошим хозяйственником. Навальный тоже еще пока не проявился негативно нигде, в смысле хозяйственника. Поэтому это вот нельзя ему приписывать, что он ничего не знает, ничего не сможет.
Но с коррупцией боролся.
С коррупцией боролся, да. Но то, что это, я возвращаюсь опять к теме, новая политическая волна, это да. Для меня сегодня это главное. Для нас, как для партии, это главное. Конечно, Москва не будет без, так сказать, мэра правильного. Значит, будет то Навальный, как нам хотелось бы больше, поскольку это политические изменения, или это будет Собянин, ситуация не ухудшится, я в этом уверен. Но важно для тех людей, которые хотят перемен, а мы все хотим перемен, конечно, нужно изменение вообще политического ландшафта. Навальный несет изменение политического ландшафта.
Ну, я понимаю, вот у меня есть некоторые все-таки сомнения у сторонников либерализма, демократии. Это идет такая яркая дискуссия в интернете. Вот все-таки не слишком ли он националист, не слишком ли он акцентирует на этой теме? Вот эти страхи, что вы скажете людям, которые опасаются вот этого направления в деятельности Алексея Навального?
Ну, я вам скажу так, у меня тоже есть такие, скажем, ну... Не то, что страхи.
Вопросы.
У меня есть некие вопросы, да. Даже во время предвыборной кампании несколько раз такие какие-то фразы или такие мысли, такие близкие к тому, что для нас неприемлемо такие, но еще пока не выразился так, но допускал.
И вы имеете в виду какую-нибудь запрещу лезгинку на Манежной площади?
Когда мы обсуждали наше видение, и он правильно сказал то, что вы процитировали, мы политические союзники, мы это обсуждали, что, конечно, он должен быть, и мы это согласились, в рамках общих наших постулатов нашей программы. И это так. Вот вопрос национализма, который говорит, да, он не соскакивает, скажем так, еще в какую-то там негативную дискуссию, но близок к ней. Но эта тема его обычно традиционная его была, поэтому, скажем так, наверное, это простительно на этом этапе.
Увлекся, что ли?
Да.
Хорошо. А еще вопрос, опять же, по Москве. Если бы, ну, я не знаю, насколько вы обсуждали программу Алексея Навального, если бы вы давали какие-то советы мэру, например, Навальному, да, за что бы вы, как человек, который занимался хозяйством страны, предложили бы в первую очередь ухватиться?
Ну, у него в программе там все правильно. Программа, она, как я сказал, соответствует базовым постулатам нашей программы, РПР «Парнас». И там главное это связано с наведением порядка в государственных финансах. То, к чему ему близко. Он занимался борьбой с коррупцией, вскрытием всех тех контрактов, которые там, так сказать, коррупционные были. И поэтому у него там целый раздел, большой раздел, связанный именно с этим, с организацией государственных закупок. В Москве огромные деньги. Огромные расходы. Это очень важное направление. И поэтому здесь, если будет наведен порядок, так сказать, высокого уровня, прозрачность будет восстановлена, то появится гораздо больше денег для решения тех проблем, которые очевидны. А проблем таких много.
Ну, например.
Ну, это проблема, во-первых, и строительства, в том числе тех транспортных коммуникаций в Москве, которые есть. Не мосты, значит, на уровне там, 2-3 этажа, чтобы гражданам портить, так сказать, вид и вообще комфортность проживания, а строительство новых линий, новых автомобильных дорог. Это такие возможности есть. Если вы, правда, в Москве нельзя летать на вертолетах, но я в свое время летал.
Медведев теперь летает.
Да, но слушайте, Москва ужасно выглядит сверху. То, что мы видим, считаем, что вот Москва внутри вот эти вот фасадные еще несколько улиц, но только еще 100 метров внутрь, практически в каждом квартале, какие-то автобазы, какие-то склады, какие-то еще какие-то вещи. И есть даже целые такие коридоры, которые могут быть вполне использованы и для коммуникации, в том числе вместо линии электропередач поверху, они могут бы все быть под землей, в том числе для транспортных артерий и для других вещей.
То есть нужен аудит вот все это новый генплан.
Подняться два раза на вертолете, пробить Москву и увидеть эти пятна, и сразу можно это все отрабатывать. Значит, в Москве не запрещено летать на вертолетах над Москвой. Но государственным людям, значит, такая возможность увидеть это есть, значит, да. И поэтому абсолютно способы решения этих проблем, они существуют.
Да, это действительно интересная идея. Хорошо, а есть ли возможность вот буквально за эти последние дни, на ваш взгляд, кандидату РПР Парнас, как вы подчеркиваете, а Навальный не подчеркивает, тем не менее, набрать вот еще немножко совсем голосов? Вот некоторые социологи говорят, от второго тура нас отделяют 8% голосов избирателей, а месяц назад было 28%. Всего 8%.
Ну, я думаю, что есть. Во-первых, я скажу так честно, что удивлен энергией и как выкладывается Навальный. Алексей проводит там по две-три встречи в день в разных районах Москвы. Это, конечно, очень напряженная работа. Он, конечно, моложе, чем я, скажем, да, и еще не прошел такие, так сказать, некие там ступени таких разных напряжений. Но то, что он делает... Ну, безусловно, он серьезно относится к этому, не просто серьезно, а реально хочет выиграть выборы. И это люди видят. И это замечается. И то, что он интенсивно ведет эту кампанию по-новому, не так, как это обычно это было, это новое, скажем так, новое ощущение, и люди это видят. Особенно, как я подчеркнул, молодежь. Просто все, опять-таки подчеркиваю, не за какого-то фанатизма, не просто они просто, что такое Навальный наш, там бог и царь, значит, да. Люди хотят перемен, и видят, что человек может привнести эти перемены.
Ну, интересно, действительно, вот даже если эти выборы закончатся победой власти, останется такая сеть людей, которые втянуты в политическую, социальную жизнь, и думаю, что для них это было все очень интересно.
Михаил, у нас выборы в Мосгордуму ровно через год, и у нас наши партии, с партией Навального «Народный альянс», которая не зарегистрирована, еще там есть партия 5 декабря, которая также не зарегистрирована, у нас общее согласие, коалиция сделана, создана. И мы вместе идем в Московскую городскую думу. Наши активисты московские идут. И именно то, что сегодня происходит, это первый этап. У нас в этом году единый кандидат в мэры, в следующем году единый список в Мосгордуму. Для того, чтобы как раз в Москве вот эти 30% граждан, которые готовы голосовать за перемены, чтобы это консолидировать и предоставить возможность людям получить своих представителей в Московской городской думе, чтобы влиять на жизнь в стране. В Москве, в первую очередь, но это автоматически влияет на жизнь в стране. Это и есть политическая стратегия на эти два года.
Скажите, а почему все-таки власть отступила? Она позволила Алексею Навальному выйти из тюрьмы, позволила его зарегистрировать, даже помогла, потому что, конечно, ваша помощь важна, но еще и были подписи муниципальных депутатов, которым разрешил Собянин за него подписаться. Они что, просчитались?
Нет, я думаю, что не просчитались, но, видите, ответ на этот вопрос, я думаю, что никто не знает, можно предполагать. Но я предполагаю так, как я и раньше предполагал, что Навальный в тюрьме сидеть не будет. Будет пересмотрен приговор, и он будет, как я это говорил еще год назад, что будет дан ему условный срок. То, что посадили вот на там, день в тюрьму, это, конечно, ну, такое издевательство, это, ну, такая демонстрация, потому что мы можем все, как бы говорит власть. Значит, подумали, вдруг уедет за границу, вдруг что-то еще там будет, какие-то действия неадекватные делать и так далее. Как-то его психологически, его семью, его сторонников раздавят. Я только так это рассматриваю.
Ну, 10 тысяч человек вышло сразу.
Значит, да, я не знаю этого. Я думаю, что не из-за этого его отпустили, не из-за того, что вышло. Хотя это очень важно было, консолидация и поддержка, это демонстрация солидарности. Это было очень важно. Но выпустили, потому что нужно в том числе и, скажем так, показать, что все-таки в стране существует существует какая-то там все-таки демократия. Но мы должны из этой какой бы там демократии или какой имитации демократии сделать реальные изменения. И поэтому то, что сегодня происходит не 10%, как у него там 8 было в начале у Навального, и не 15 даже, а 21, что ли, там, а если это будет 25, а есть до 30, в принципе, потенциал, то это будет серьезная встряска ситуации. Это будет новый этап в развитии политической, общественно-политической ситуации в стране.
А вы не думаете, что они испугаются и будет еще хуже? Тут-то они, наглядевшись на эту мобилизацию людей вокруг Алексея Навального, и закрутят гайки. И все эти законы, которые мы видели год, они нам детским лепетом покажутся.
Михаил, только что вспоминали о том, что рост будет не 4, не 5%, а 1.5%. И Путин уже сказал, будем сокращать расходы. И когда все идет в совокупности, а еще говорят, что вот и отток будет не меньше в следующем году. Это означает, что сейчас стагнация экономики.
Стагнация. А в мире рост начался.
Стагнация. Мы просто сидим, никуда ничего не растет. Через полгода начнется реальный спад. Тогда начнется нехватка доходов федерального бюджета и региональных бюджетов. И тогда не просто финансирование каких-то неправильных строек может быть прекращено, и тогда уже не будет платить денег на выплаты зарплаты и пенсии. И тогда нужно будет плавно ситуацию формировать пути отхода. Это то, что мы пытаемся сделать. Вместо революции сделать эволюционную вещь. Заставить власть осознать, чтобы у них призвать их к разуму и начинать думать об уходе. Плавном нормальном уходе. Этот уход может только через выборы быть. Поэтому сегодняшние выборы мэра, завтрашние выборы в Мосгордуму, а потом досрочные выборы в Государственную Думу, это вопрос отхода нынешней власти для того, чтобы мирным способом поменять ситуацию в стране.
Ну, то есть вы им предлагаете разделить ответственность в ситуации нарастающего кризиса?
Хотите такое слово применить, разделить ответственность? Да, это так. Мы хотим, чтобы это было мирно. Мирно означает через выборы. Выборы сами по себе власть не назначают и не снимают свои фальсификации без давления. Поэтому наблюдатели, реальная поддержка населением кандидатов реально оппозиционных, это давление на власть и давление на них для того, чтобы они все-таки начали исполнять законы и исполнять Конституцию. И поэтому, скажем так, не все еще потеряно.
Ну, еще пара маленьких вопросов тоже здесь есть. Каков ваш прогноз развития сюжета с Российской Академией Наук?
Ну, скажу так, там две составляющие есть. Одна составляющая – это реальная цель, не связанная даже с теми людьми, которые находятся у власти. То, что, конечно, там должна быть, скажем так, реструктуризация всего. Хозяйство огромное. Используется неэффективно, новые реалии сегодня, а они должны быть пересмотрены. Но нельзя, конечно, все просто рубить и так далее. Когда никто, опять-таки, не объясняет цели реформы, только запоздало начал уже там министр какие-то давать там успокаивающие, так сказать, комментарии, но изначально это не было объявлено, это неправильно. Так же, как помните, было с монетизацией.
Да, заплатили втрое.
Здесь примерно то же самое. Конечно, реформа необходима. Но это не должно ударить по людям, которые занимаются наукой, что они будут обездоленными, или они окажутся, так сказать, там, без работы, или у них их тема будет закрыта, и так далее, и так далее. Все это должно быть продумано и объяснено. Не знаю, продумано или нет, то, что мы видим, объяснений никаких, поэтому отсюда нельзя сделать вывод, продумано это или нет. Поэтому есть всякие спекуляции, может спекуляция, а может нет, о том, что вот хотят просто раздербанить, что называется, имущество Академии наук, разные здания, сооружения по всей большой Российской Федерации.
Риэлторы в Москве оживились, вот, уже посчитали, вот, какие вот. Красивые есть особняки у разных институтов.
Да, я не пытаюсь навешивать ярлык, потому что пока фактов этого нет, но предположения у людей такие есть. Но реструктуризация всего хозяйства нужна.
Ну, закон этот, как вы думаете, будет принят? Или его немножко отложат, там переведут во второе чтение?
При нынешней власти этот закон или другой все равно будет исполняться плохо. И все это будет в негатив. Поэтому я не говорю, что этот закон. Я говорю, а вообще о цели навести порядок или по-новому построить порядок в Академии наук, потому что в 21 век она должна войти. Это нужно сделать. Эта власть это сделать не в состоянии.
Пожалуй, последнее. Вот региональные выборы буквально сейчас. Вы рассчитываете, что ваша партия где-то сможет успешно войти в законодательное собрание или мэрский какой-то пост завоевать? Ну, Москву мы уже обсудили.
Мы рассчитываем, но у нас очень большие проблемы с властями в разных регионах, поскольку, скажем так, реально в нескольких регионах мы конкуренты, и нас начинают там давить. И где-то уже сняли. Например, в Хакасии, республике Хакасия, республиканский список сняли. Дважды центр избирком в Москве устанавливал. В Хакасии местной власти, им, видимо, из Москвы дали все, это ваша наводка, что хотите, то и делайте, не восстанавливают наш список. Значит, в город Абакан мы идем там, и наверняка мы выиграем выборы, проведем своих кандидатов, своих депутатов получим в городе. То же самое происходит в Ярославле. Борис Немцов там сейчас бьется, информационного пространства сжато, но, я думаю, тоже шансы есть хорошие, что тоже получить места там.
Хорошо, спасибо. Михаил Касьянов, один из лидеров партии РПР «Парнас», был в прямом эфире «Радио Свобода», вел эту передачу. Михаил Соколов. Всего